авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! На календаре у нас уже 19 июня 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург. После всех выходных, там праздничных петербургских экономических форумов, мы снова возвращаемся в уютную гостиницу в отеле «Индиго» Чайковского, 17. И эта программа «На самом деле» на канале «Ищем выход». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы продолжаем заниматься поисками истины. Как я уже всегда говорил и буду повторять, то именно истина делает нас свободными. И мы следуем девизу просвещения «Иметь смелость пользоваться собственным умом». Вот этим, что называется, и будем заниматься. Сегодня у нас несколько тем. Наверное, главная тема – это российско-украинские отношения, военный конфликт. И, похоже, появляются попытки как-то разговаривать и формулировать что-то на дипломатическом языке. Поэтому я говорю, что похоже, что заговорили орудия дипломатии. Просто насколько они будут эффективными, куда это все ведет. Вот об этом сегодня и поговорим. Два больших события произошли. Это выступление президента России в МИДе и конференция в Швейцарии. Вот сопоставим две эти вещи. Вторая тема – это первый президент-женщина в Северной Америке. И это оказались не Соединенные Штаты и не Канада, это оказалось Мексика. Вот что это значит, как выглядят выборы в Мексике, что такое Мексика, тоже полезно поговорить, поскольку мы республика, мы демократия, надо посмотреть все время, как вообще живут другие, как и что у них происходит, и как все это работает. Вот. И еще немножко будет в конце о космосе, но это краткая реплика. Итак, давайте начнем. То, что связано с дипломатическими усилиями. Было большое выступление президента Российской Федерации Владимира Путина перед работниками МИД, Министерства иностранных дел. Выступление было очень большое, я могу сказать, что где-то 1:20 в целом выступление. Оно содержало куски, связанные с весьма критической оценкой политики, которую проводит в нашем понимании коллективный Запад в целом. Потом достаточно большой кусок изложения всей истории, как бы видения, официальное видение конфликта на Украине и роли, и опять вместе в основном Россия и Запад, вот так вот это было в основном изложено. После этого был большой кусок, связанный с анализом украинской конституции и вопроса о полномочиях президента Зеленского, а в конце пошел разговор о возможности мирного урегулирования и прекращения боевых действий. Здесь надо разделить вот эту часть, наверное, два основных блока. Блок номер один – это принципиальные несколько позиций, которые сформулированы, и блок номер два – условия. Те условия урегулирования, которые были сформулированы и предложены на обсуждение. Значит, что касается принципиальных позиций, надо сказать, что два пункта в значительной степени отличаются от тех линий, которые звучат и в прессе, и так называемых выступлениях экспертов, которым я добавляю слово «безответственно», и многих политических деятелей. Мы постоянно слышали разговоры и дискуссии о том, что Украина как государство должно прекратить свое существование, что Украина просто в итоге войдет в состав России, и все этот вопрос, весь вопрос будет решен на поле боя, и ни с кем и не о чем разговаривать. Если формулируются предложения, которые предполагают договоренность между Россией и Украиной, это означает, что речь идет о том, что да, Украина по итогам конфликта сохраняется. При этом речь идет не о временном перемирии, как сказано, а об окончательном урегулировании конфликта. Ясно, что при этом договоренности достигаются с той Украиной, которая существует серьезно, серьезнее сегодня, с теми политическими силами, которые сегодня находятся у власти, с тем руководством, которое там присутствует, оно состоит из разных частей, и Это де-факто означает, что делается утверждение, что государственность Украины сохраняется, и с Украиной предстоит вести разговоры и переговоры. Вторая часть существенная, которая тоже ушла, так сказать, из внимания тех, кто слушал и оценивал все эти выступления, поскольку все концентрируется в основном на тех формулировках, условий, которые были сформулированы. Но это важная часть. В конце было сказано, что после того, как будет найдено урегулирование, нам предстоит медленно, шаг за шагом, восстанавливать доверие и добрососедские отношения с Украиной и с Европой в целом. То есть это стратегическая цель восстановления добрососедских отношений с ближайшим окружением, с тем, которым нам предстоит контактировать, она тоже сформулирована. И если ориентироваться на эту позицию, то надо весьма критически взглянуть на предложения, опять же, безответственных экспертов, как я их называю, которые предлагают сегодня бомбануть один город Европы, завтра другой, послезавтра стереть с лица земли целую страну, постоянно требовать, так сказать, от руководства куда-нибудь врезать ядерным оружием. Я думаю, что вопросы восстановления доверия и добрососедства после подобных экзерцисов уходят в некую бесконечность. То есть, как бы ближай, не только что мы, но и ближайшие поколения не увидят, что называется, достижения подобных целей. И вот эти позиции на самом деле будут весьма сложно восприниматься определенной частью общества, потому что мы будем еще об этом говорить. Большая часть общества требует войны до победного конца, требует полного, так сказать, разгрома противника. В этот список записывается не только Украина, но и практически все страны Запада и НАТО, без, так сказать, относительно к реальным возможностям, к реальной ситуации и к реальной картине. Вот это тоже как бы два пункта, которые на самом деле являются серьезными с точки зрения ориентира внутриполитического российского. Есть понимание, что военную фазу тем или иным способом надо завершать. И вот дальше начинается вопрос, а каким способом эту фазу завершать. Вот здесь были сформулированы предложения, можно сказать, заявлена исходная переговорная позиция, которая прозвучала так, что оставить под контролем и в составе России четыре области, четыре региона. Помимо Крыма, это Донецкая народная, Луганская народная, Запорожье и Херсонская область, причем не по факту, как реалии, как говорилось, давайте учитывать реалии на земле, но была заявлена позиция, что в тех границах, в которых они, собственно, и входили в состав Украины, которые Украина считает, так сказать, что вот это и есть территория тех областей, которые она считает своей. Есть определенные административные границы. Ну и помимо обсуждения разговора чисто с Украиной, была заявлена позиция и относительно... Да, и что еще было заявлено, что Украина должна подтвердить свой там нейтральный, безъядерный статус, гарантии не вступления в НАТО и так далее. И еще одно требование обращено в сторону уже достаточно большого количества стран, это и Запад, и Восток, и много кто, это снятие всех и всяческих санкций со стороны России. Вот это вот та переговорная позиция, которая была уже заявлена, как вариант «давайте поговорим». Эта позиция, конечно, была, и это можно ожидаемо, отвергнута со стороны Украины. И, в общем, получила негативную оценку, в том числе из достаточно большого количества стран, которые поддерживают Украину. И другое обсуждение, можно сказать, параллельное, через сутки, в пятницу была эта встреча, а в субботу и воскресенье в Швейцарии, в небольшом городке под Люцерном, проходила конференция, куда были приглашены страны, для обсуждения, как бы считается, определенных, во-первых, конкретных дипломатических шагов в текущем режиме и обсуждения вариантов, возможностей послевоенного регулирования. В целом в конференции приняло участие 92 страны и ряд общественных организаций. Есть страны, ну, скажем, такие гиганты, как Китай, например, отказался участвовать, а Индия, например, согласилась, поскольку Индия всегда занимает позицию абсолютного нейтралитета и говорит, что мы будем участвовать во всех возможных встречах и обсуждениях, но дальше уже будем занимать свою собственную позицию. В результате этой встречи, ну, если как бы смысл этой встречи мы понимаем, это консолидация позиций стран, которые поддерживают в этом конфликте Украину. И по существу идет борьба за то, чтобы эти позиции получили максимально широкую возможную поддержку, с тем, чтобы с этой консолидированной позиции дальше выходить на разговор с Россией. Россия не была приглашена на эту конференцию, хотя сказано, что возможно будет следующее, куда уже будет приглашаться и Россия. Параллельно Китай и Бразилия высказали предложение, а давайте мы организуем такую всеобщую конференцию, где все сядут и будут разговаривать. Но надо отдавать себе отчет, что разговаривать имеет смысл тогда, когда есть понимание, что есть определенная зона компромисса. И вот это мы поговорим чуть позже. Вначале закончим разговор, чем же закончилась эта конференция. Конференция, естественно, по-разному оценивается противоположными позициями со стороны Украины, со стороны России. Украина, она подчеркивает, что 80 стран подписали итоговое коммюнике. Потом, правда, еще разговор, что две страны отказались, а 12 стран не подписали. Вот и, как сказать, на неподписантах в значительной степени акцентируется наша сторона. Значит, кто не подписал, чтобы понимать, это ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. И вот, как утверждается, Иран и Иордания, Ирак и Иордания подписали, а потом отозвали свои подписи. А три основных позиции. Понятно, что все вопросы, связанные с принципиальными, там, военными и прочими делами, либо обсуждаются, что называется, кулуарно, либо пока находятся в стадии вот такого зондажа. А договоренности в коммюнике в основном по вопросам, которых можно ожидать единства. Всегда очень тяжело добиваться решений, когда вы собираете 80 участников. Первая позиция – это атомная энергетика, которая вызывает, конечно, все, что связано с ядерным оружием и с атомной энергетикой, и в целом с атомной энергией, вызывает невероятное беспокойство и озабоченность, как говорится, многих стран мира. И даже тот же Китай периодически говорит о том, что не-не-не-не, никаких ядерных оружий. Вот. И в этом высказана позиция конференции, чтобы Запорожская АЭС находилась под контролем Украины и МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии. Вторая позиция обсуждения – это вопрос продовольственной безопасности, поскольку это затрагивает интересы очень многих участников, и был заявлен общий тезис, что продовольственная безопасность не может быть элементом политического давления и, как сказать, некоторой продовольственной войны, и поэтому высказано требование или позиция, что Украине должен быть обеспечен доступ порты как Черного, так и Азовского морей для того, чтобы обеспечивать соответствующие экспортные операции, поскольку Украина наравне с Россией является одним из ведущих поставщиков зерна в мире. Третья позиция, которая обсуждалась, это тотальный обмен военнопленных, гуманитарная корзина, обменять всех на всех без всяких обсуждений, различий и подсчетов. И позиция, связанная с возвращением тех детей, которые оказались, соответственно, на территории другого государства. В целом, надо сказать, что, конечно, эта конференция лежала в большей степени в русле той позиции, которая представлена Украиной. И в тех документах, которые есть, ответственность за возникновение конфликта, за возникновение горячей военной фазы возлагается на Россию. И вот, значит, ситуация, когда мы понимаем, что, с одной стороны, вроде начинается разговор, но он начинается с очень тяжелых и далеких позиций. И проблема в том, что одни и те же территории сегодня записаны, что называется, в состав Украины, и Украина ссылается на все предыдущие международные документы. И, с другой стороны, эти же территории, я назвал пять регионов, включая Крым, они зафиксированы как часть России в российской конституции. И, конечно, мы понимаем, что поиск компромисса в этой ситуации, я не знаю, невероятно труден, скорее всего, просто невозможен. Поэтому здесь это будет очень длинное обсуждение, как и каким образом выходить на какие-то решения. Я отойду немножко в сторону и хочу сказать, что есть большая проблема всегда. Дело ведь не только в том, чтобы руководители сели и о чем-то договорились, да, и вдруг нашли решение, сказали, ну вот все. Дело в том, что это решение и этот вариант должен быть принят гражданами тех стран, которые они представляют. И независимо от устройства политического, это всегда непростая проблема, когда есть военный конфликт, когда есть серьезное обострение, когда есть довольно жесткие настроения по поводу у каждого своя правда, у каждого уже свой список, свой мартиролог, свои жертвы, потери там родственников, друзей, начинает нарастать же как бы объем ненависти, желания отомстить. И вот когда выходит на договоренности, не всегда это просто воспринимается обществом. А вот мы даже можем нырнуть в историю. Это русско-японская война, которая, как казалось, поначалу для России должна быть довольно краткосрочной и быстро привести к успеху, поскольку Японию никто не воспринимал всерьез. А в результате это оказалась очень тяжелая затяжная кампания, в которой, надо сказать, что обе страны постепенно двигались просто к истощению ресурсов. Россия потеряла флот, и было непонятно, откуда вообще добыть флот. На сухопутном театре дела тоже обстояли не блестяще, вынуждены были отступить из-под Мукдена. Правда, как считается, японцы потеряли в два раза больше в этом сражении, где-то 70 тысяч считается потери японцев, ну, соответственно, 35 тысяч российские, но тем не менее российские войска были вынуждены отступить. Генерал Куропаткин был подвергнут остракизму, как всегда водится, да, только что был популярен и любим. И в целом это все производило эффект разорвавшейся бомбы для общественности, которые были абсолютно уверены, что победа в кармане, и кто такая Япония, и что вообще с ней разговаривать. И вот война приобретает затяжной характер, непонятно во что выльется, и появляется посредник. В этот момент посредником выступает Теодор Рузвельт, американский президент, и происходит так называемый Портсмутский мир. Обсуждение мирных условий в Портсмуте. Весьма интересно, что вначале американская оппозиция со старта Теодор Рузвельт достаточно долго поддерживал как бы, японскую линию, что да, результат, что Российская империя получает такие удары. А потом, когда стало ясно, что японцы в результате начинают доминировать, надо сказать, что Рузвельт поменял подход, стал в большей степени поддерживать, как он считал, более слабого в этой ситуации игрока. И не потому, что он такой справедливый, а потому, что он строил задачу для себя обеспечения безопасности, сохранения баланса, что никто никого не должен в этой ситуации задавить. На переговоры уехал Витте, Сергеевич Витте, глава кабинета, к которому очень сложно относился царь, но тем не менее он, как считается, успешно провел переговоры. Прежде всего, пока он туда плыл, ехал, он решил обаять американскую публику и, в общем, достиг результата, продемонстрируя абсолютную открытость, улыбчивость, готовность общаться и в значительной степени смог перебороть общественное мнение, повернуть его в староссийскую сторону, в том числе, самое главное, настроение газетчиков. И когда он отправлялся, со старта была задача, так сказать, не уступать ни по ни территории, но потом речь пошла о том, что можно, кажется, расставаться с новыми приобретениями, но главное не в коем случае не допустить выплату контрибуции. И вот в итоге переговоров сошлись и на том, что получает половину Сахалина, которую она в этот момент уже заняла, и царь согласовала этот вариант. Но Теодор Рузвельт, в общем, уговорил японского императора отказаться от репараций. И мир был заключен. Но что произошло дальше, о чем, собственно, мы хотим поговорить? Первая позиция. В Японии начались вообще просто волнения, бунты против императора. Потому что речь идет о том, что вот почти победа, и в этот самый момент мы отдаем, как говорится, все, заключаем мир, сохраняем, так сказать, российское присутствие. Это предательство. Предательство интересов Великой Японии и победы. А в России, с одной стороны, приезжает Витте, обласканная верхушкой, который готов все простить и не слушать никаких ответов. Но параллельно разворачивается движение названия «Черная сотня», которое в степени врач, популярный врач из Петербурга, которого звали Дубровин, который считал, что это вообще предательство, это усилие, и Япония была рухнула. Рухнул бы обязательно, а Витте, конечно, выступает в интересах мирового жидовства и вообще презрительно граф Полусахалинский, как его стали звать. И в целом в обществе практически возникает мощное монархическое движение на этой части, которое выступает в том числе и против подобного решения. И вот этот вопрос, как видите, в каждой стране это были серьезные проблемы для того, чтобы это решение было принято соответствующими обществами. Я могу сказать, что пока, если мы опять же вот смотрим ту ситуацию, какую видим, речь о том, чтобы найти и понять, где это нащупать поле компромисса, пока представляется почти головоломной задачей. И надо довольно долго упражняться во всевозможных в рассуждениях, принятии поз, ну и такая стандартная поза дипломатических приемов, одна рука в кармане брюк, в другой руке стакан с джином и тоником. Надо понимать, что в этот момент идет серьезное военное столкновение, линия соприкосновения фронт составляет там 1000 с лишним километров, и хотя формально мы понимаем, что никаких стратегических передвижений на этом фронте не происходит, но интенсивность боев очень высокая, интенсивность боев, которая забирает людские жизни, забирает технику, забирает, так сказать, силы. Еще главное, как ключевое, это, конечно, людские жизни. И понятно, что если дипломаты окажутся в очередной раз неэффективными для решения этой проблемы, и здесь не только дипломаты, конечно, но и они являются в значительной степени исполнителями воли политического руководства, они могут предлагать варианты решения развязок, но окончательное решение всегда лежит на политическом руководстве, то это все будет, как бы решение вопроса будет по-прежнему оставаться на поле боя. Это, что называется, тяжелый вариант, который мы наблюдаем и постепенно приближаемся уже к такому числу, как 900 дней. Поэтому я могу сказать, что пока сам факт понимания того, что да, предстоит какой-то поиск варианта компромисса, да, понимание того, что дипломатические урегулирования всегда лучше, чем силовое решение, оно постепенно начинает проявляться, приходить. И самое главное, еще раз подчеркну, появляется понимание, что и обсуждение стратегической перспективы, что никуда мир не денется, как бы мир не станет в одночасье другим совершенно как бы таким, каким нам хочется, и поэтому с тем миром, который имеется, придется долго жить. А идея, которая высказывается там, опуклиться, закрыться и попытаться строить отдельный самостоятельный мир, не общаясь ни с кем, она губительна для страны, по крайней мере, никому это не удавалось, а тот, кто пытался, продемонстрировал вообще тяжелейшие результаты и привел собственные народы к невероятно сложным и тяжелым испытаниям, и ничего хорошего из вот этой позиции не получалось. А сама по себе вот эта Проблема, конечно, которую мы сегодня имеем, еще раз говорю, она фактически заведена в два конституционных документа, и это делает поиск компромиссного решения, которое, еще раз хочу подчеркнуть, должно быть принято одним и другим обществом, крайне-крайне затруднительно. Вот это то, что я хочу сказать, что, конечно, строить оптимистические прогнозы, что не сегодня, не завтра там, дипломаты найдут какую-то фантастическую развязку, я думаю, довольно наивно. Вот. Но с другой стороны, мы понимаем, что постепенно идет движение умственное, интеллектуальное и прочее, что надо искать развязки, надо выходить из этого конфликта, понимая, еще раз говорю, долгосрочную перспективу не на ближайшие там годы, а на ближайшие поколения. И мы помним ту прекрасную фразу, которую надо постоянно повторять, что политический деятель думает о ближайших выборах, а государственный деятель думает о ближайших поколениях. Вот это, собственно, на этом я бы хотел пока эту тему закончить, поскольку здесь стоит пока большая запятая, пока не восклицательные знаки, хотя достаточно много вопросительных. Пойдем ко второй теме, начнем, а продолжим после, конечно, перерыва. Это выборы в Мексике. В Мексике состоялись очередные президентские выборы. Сразу скажу, что Мексика страна не маленькая, 130 миллионов приблизительно, то есть почти сопоставимо с Россией. И в Мексике впервые за 200 лет избрана президентом женщина. При этом в Южной Америке президентом женщина уже была. В Бразилии, мы помним Дилму Руссеф, правда, закончившая свое президентство импичментом. А в Северной Америке близка была к подобной ситуации Хиллари Клинтон, которая даже набрала на несколько миллионов голосов больше, чем Дональд Трамп. Но вот этот федеративный принцип президентских выборов в Соединенных Штатах, где выборы идут в каждом штате отдельно, и голоса не суммируются в один котел, а в каждом штате подводятся итоги отдельно, и победитель в большинстве штатов просто получает все голоса выборщиков, неважно, с каким преимуществом он победил. Это делает возможным вариант, что человек, набравший меньшее количество голосов, тем не менее выигрывает президентские выборы. И это происходило в Америке неоднократно. Также была ситуация с Гором Бушем-младшим. Демократические голоса распределены не самым лучшим образом для демократической партии. Они концентрируются в определенном количестве штатов, где победитель выигрывает с большим преимуществом, а, как говорится, в целом по количеству выборщиков оказывается результат не достигается. И вот победа кандидата, в Мексике. Что такое Мексика? Мексика – это тоже мексиканские Соединенные Штаты. Это федеративное государство, это президентская республика. В этом смысле все устроено очень похоже, естественно, как у северного соседа, у Соединенных Штатов Америки. Президент избирается, правда, отличие, на 6 лет, но только на один срок, без права переизбрания. В этом смысле гарантированно происходит смена президента каждые 6 лет. И вот еще раз говорю, за 200 лет это впервые избирается женщина, и предыдущий президент Обрадор, очень популярный, это как бы его в значительной степени последователь, отметил, что этот выбор лидером женщины ознаменовало звездные времена гордости и трансформации. Но мексиканская политика, она достаточно любит цветистые фразы, например, партия, которая сейчас у власти и которая поддерживала вновь выбранного президента, она называется «Продолжим вместе творить историю». А оппозиционная партия занимается тоже, так сказать, достаточно ветвистое название «Сила и сердце за Мексику». Вот так вот выглядит название партии. Да? Как бы все очень эмоционально, очень проникновенно. Кто такая человек, который был избран? Это ее зовут Клаудия Шайнбаум. Человек, для меня всегда Это определенный такой приятный момент. Человек, который учился и изучал физику, она физик по образованию, дальше она занималась и инженерными делами, и преподавала, и уходила в политику, и возвращалась снова в преподавание, и прошла довольно длительный путь, и предыдущая политическая позиция, которую она занимала, это мэр Мехико. Она человек левых взглядов, убежденный, так сказать, сторонник климатологических всевозможных историй, но партия левая в Мексике довольно популярна, и предыдущий президент был левый, и, в общем, беднейшие слои всегда с большим интересом поддерживают те партии, которые провозглашают большие социальные программы. Дальнейший рассказ о том, кто такая Клаудия Шайнбаум и как это все выглядит сегодня в Мексике, мы продолжим после перерыва. Не отключайтесь, перерыв.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Ну, я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Итак, продолжаем разговор про Мексику. Еще пара слов, почему это достаточно такой серьезный вариант избрания президента женщины. Мексика – это вторая католическая страна в мире по количеству католического населения. Первая страна в мире католическая по количеству населения – это Бразилия. И там где-то только в пятерку входит Италия. То есть в основном представители католической религии сегодня – это американский континент. Там же находятся и Соединенные Штаты. И, конечно, католическая церковь всегда воспринимала, католическая традиция всегда воспринимала роль женщины весьма ограниченной. И в этих странах очень долго женщины не выходили на первые позиции с точки зрения лидерства и руководства. В целом на американском континенте, как я уже говорил, дорогу пробила Дилма Русеф, но это вопрос такой сложный. Успешный ли это был вариант, я еще раз говорю, человек, который приходил с идеей бороться с коррупцией, именно за коррупцию и отмывание денег государственной компании Петробрас, связанной с нефтью, она и была отстранена от занимаемой должности. Вот. Но вот теперь это и Мексика. И вторая, конечно, тоже весьма нетривиальная история для той же самой Мексики, да и в целом для политики. Она происходит из еврейской семьи, то есть еврейского происхождения. И надо сказать, что в очень многих странах, в том числе, естественно, и католические, вот эти вот религиозные и этнические расхождения очень часто становятся абсолютным препятствием для того, чтобы выиграть эти выборы. Конечно, обстановка для нового президента не самая простая. Мексика – страна, которая имеет 200 лет независимости, большой, казалось бы, демократический опыт, но тем не менее это страна, в которой просто в невероятном объеме развита преступность. И вот в эти выборы, они были очень разнообразные, там помимо президента избиралось 128 сенаторов, 500 депутатов Нижней Палаты, там 9 губернаторов, масса людей на муниципальных выборах. Речь идет о том, что несколько десятков кандидатов в ходе избирательной кампании были просто убиты. Вот. Причем некоторые кандидаты были просто убиты в день голосования. Да, идет кандидат, проезжают люди на мотоцикле, но ты нет кандидата. А уже не говоря о том, что сотни кандидатов были вынуждены снять свои кандидатуры с выборов под давлением определенных криминальных кругов. Мексика – страна, в которой невероятный уровень преступности. Мы прекрасно понимаем борьбу картелей преступных, которые там происходят. По той статистике, которая имеется, утверждается, что в Мексике 98% преступлений остаются либо нераскрытыми, либо безнаказанными. Можете себе представить, 2% всего лишь преступлений доходят до логического результата, а именно наказания. В такой ситуации это просто есть приглашение к криминалу, поскольку шансы, что вы, там сказать, будете наказаны, просто минимальны. А выигрыш, вот он, как говорится, очевидно, лежит там, как в кошельке соседа ваш выигрыш. Борется ли правительство? Правительство постоянно пытается бороться. Очень тяжелая история. Они в какой-то момент отчаялись, что это можно сделать с помощью полиции, которая постоянно оказывается подвержена и давлению, и коррупционным вещам, и перешли в опору на военную, на Национальную гвардию. Большую помощь с точки зрения борьбы с коррупцией оказывают Соединенные Штаты. Там, по разным оценкам, 1,5 миллиарда долларов ежегодно вкладывается во всю эту программу, там, в обеспечение, в вооружение. И если вы попадаете в Мексику, а мне доводилось один раз там быть, то вы вполне себе можете ехать по дороге, и вдруг рядышком поедет здоровенный джип, у которого в кузове на турели стоит пулемет, и там же стоят такие красавцы национальные гвардейцы с автоматами, в касках, с бронежилетах. Практически на всех таких пунктах, где у нас раньше стояли гаишники, теперь стоит вот подобная группа огневой поддержки. И вы можете куда-то приехать, и в каком-то месте там даже, может, просто на улице тоже стоять машина, такая почти бронированная, тут же будут находиться национальные гвардейцы во всем этой полной экипировке. Но еще раз подчеркну, что справляться с преступностью, если она укоренилась, и если население, граждане достаточно запуганы и не в состоянии сотрудничать с силовыми структурами, справляться очень тяжело. Ключевой принцип, если сотрудничество между гражданами, населением и силовыми структурами, тогда эта работа возможна. В противном случае, как показывает практика, с этой работы ничего не получается. Ну и мы видим состояние дел, что, в общем, террористическое запугивание даже кандидатов, которые выступают с определенными позициями, довольно сильное, поскольку просто кандидаты просто убиваются, либо под страхом, так сказать, смерти просто снимают свою кандидатуру. Вот это вот та картина, которая сегодня наблюдается в Мексике. Причем многие на самом деле выступают серьезной критикой, поскольку считают, что вот этот акцент на военной милитаризации страны, это как бы дорога в сторону от демократии. А вот давайте все-таки акцент вернем на полицию, на гражданские структуры. Но я думаю, что пока ожидать таких простых шагов не приходится, потому что, еще раз подчеркну, для Мексики преступность – это, конечно, совершенно колоссальный бич, в том числе и для экономического развития. Ну и, видите, поддержка левых тоже понятно, что, в общем, в целом экономический уровень 130 миллионов, конечно, сегодня не тот, который бы устраивал большинство, и чтобы там поддерживали, что называется, правые партии. Очень непростое наследство достается тоже и с точки зрения отношений с большим северным соседом, это Соединенными Штатами, поскольку ключевая проблема там – это граница, которая является просто таким перевалочным пунктом, через эту границу пытаются попасть Соединенные Штаты, отнюдь не только мексиканцы, но мы помним, там марши целыми колоннами идут люди из Латинской Америки, а потом вдруг выясняется, что в этой колонии кого только нет. Люди, которые стараются прорваться на территорию Соединенных Штатов, представляющие вообще все страны и разные страны и континенты. Мы помним, насколько этот пункт оказывался принципиальным на выборах, что он в значительной степени обеспечил поддержку Дональду Трампу, который заявлял, что он вообще там построит стену, потом заставит мексиканцев самих оплатить эту стену, что вызывало, конечно, в Мексике серьезное, так сказать, возмущение. Ну и попытки были сделаны, но в целом вот это вот сложное взаимодействие с людьми, которые постоянно пытаются пересечь границу, в том числе и через реку. Ну, в общем, вся та же картина, что и в Европе. Наверное, есть определенный шанс разговаривать с Байденом, пытаться найти какие-то взаимоприемлемые решения, где федеральные власти иногда выступают даже в более умеренном поведении. Помним конфликт между федеральными властями и штатом Техас, который попытался своими силами национальной гвардии там вообще ужесточить совершенно все процедуры на границе. Если выигрывает Трамп, то тогда, наверное, шансов договариваться немного, поскольку Трамп уже выступил в своей предвыборной кампании, как всегда, традиционно, с целым рядом угроз в сторону Мексики. Видите, что эта тема получает поддержку. Человек, который постоянно вот, держит на кончиках пальцев ощущение того, какие пункты вызовут поддержку простых американцев глубинки. Значит, вот момент, что он предлагает обложить сразу, говорит, все китайские автомобили, производимые в Мексике, а такое тоже имеется, пошлиной 100%. А потом, как сказать, даже выступил с предложением, что давайте-ка мы проведем вообще целую специальную операцию, чтобы разобраться со всеми теми преступными кланами, которые присутствуют в Мексике и, как считают, экспортируют преступность на территорию Соединенных Штатов. Вот как идея специальной операции, видите, становится популярной, как говорится, в том числе и там. Понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. Понятно, что Конгресс загнет салазки президенту, как и судебная власть, как это было в прошлый раз, когда президент начал сходу издавать указы, запрещающие въезд представителей определенных стран, в основном с мусульманским преобладанием, ну и на уровне федеральной судьи какого-нибудь федерального округа указ признавался неконституционным и не подлежащим исполнению. Так работает судебная система. Было много криков, что сейчас мы тут дойдем до Верховного суда, но каждый раз указ проходил некоторые перемены, и в результате, что называется, он стал таким весьма и весьма шелковистым и безрукавым. Вот так вот непросто, вообще-то говоря, работает политическая система, и от заявлений предвыборных президентов до тех реалий, в которых все это пойдет, это большая-большая дорога. Что интересно, еще хочу заметить, что вот главный оппозиционный альянс, второе место, там сенатор, заняла где-то процентов 30, она в районе 30% набрала, действуя вот этот победивший президент, это практически 60% голосов. Очень сильная поддержка, даже она обошла где-то весьма популярного ее предшественника Обрадора, который где-то был на уровне 57% поддержки. Кстати, да, выборы происходят в один тур, и тот, кто получает большинство голосов, тот и становится президентом. Все построено достаточно просто. И второй кандидат – это тоже женщина. То есть фактически первые оба места – три мужчины. В Мексике как-то сильно, видимо, подорвали свою популярность. Мужчина занял только третье место с результатом там в районе 10%. Вот так вот разложились, как говорится, голоса избирателей в Мексике. Как выглядит для нас, что называется, для России? Что означает там это голосование, там сохранение или перемена какие-то в президентской власти? Я думаю, что принципиально мало что изменится. Мексика занимает достаточно нейтральную позицию и старается придерживаться подобной нейтральной позиции. Понятно, что страны, которые находятся не так далеко от Соединенных Штатов, всегда занимают в определенном смысле такую осторожную позицию для того, чтобы и антиамериканизм будет всегда популярен в ближайших странах. Точно так же, как антикитайские настроения очень сильны в странах, окружающих Китай. И точно так же, как мы понимаем, что настроения как бы весьма сложные по отношению к России, они тоже присутствуют в странах, которые находятся рядом, потому что постоянно есть какие-то трения, конфликты, сложности, особенно если рядом с вами страна, являющаяся или чувствующая себя сверхдержавой. Вот. Но Мексика занимает позицию весьма сдержанную, и она в основном воздерживается по разным голосованиям, в том числе вот и конференция Женевская, швейцарская, Мексика участвовала, но Мексика не подписала итоговый документ. Так сказать, такая вот позиция, наверное, будет продолжаться. Многие страны, как Латинской Америки, так и Африки, в значительной степени считают, что это все европейские проблемы. И пускай, как сказать, Европа занимается всеми этими делами, а они предпочитают занимать позицию где-то немножко в стороне, смотря на то, что им в настоящее время выгодно, оглядываясь, так сказать, на собственные экономические интересы, безусловно, оглядываясь на те позиции, которые занимает коллективный Запад, поскольку для многих стран это источник финансирования, и для многих стран это источник технологий, и для многих стран это рынки, куда поставляется громадное количество продукции. Ну вот пример, как бы мы уже говорили, занимающий весьма независимую, но тем не менее, позицию Китай, который принимает во внимание для себя критичную важность рынка для сбыта своих товаров Соединенные Штаты и Европа. И этот рынок, я думаю, что уже практически чуть приблизительно раз в 8, а то и в 10 больше, чем объем поставок в Россию. И поэтому сбыт вот такого объема товаров в Америку и Европу для китайской экономики, которая испытывает еще и проблемы, является совершенно критичным. И поэтому как бы ожидать, что они, так сказать, встанут в режим конфликта с Западом, достаточно наивно. Китай, ну мы это уже увидели, Китай очень четко преследует свои собственные интересы, выжимая, так сказать, максимум из той ситуации, которая сложилась, и придерживаясь своей истории, что мы будем сидеть на горе и смотреть, как в долине бьются тигры. Ну, в общем, вот, как бы сказать, мексиканская позиция, она еще как бы не очень сильно приносит им как бы здесь прибыли происходящее, но они стараются дистанцироваться от этого конфликта. Кстати, с Мексикой были сложности, например, и в тот момент, когда расширенная ОПЕК принимал решение о квотировании и сокращении добычи, когда нефть сильно посыпалась несколько лет тому назад, и была задача сократить поставки нефти на рынок для того, чтобы поддержать цены. И, кстати, проблема была с Мексикой, которая категорически не желала сокращать свои квоты и требовала принять во внимание свои экономические трудности и необходимости поддерживать очень большой объем достаточно бедного населения. И с Мексикой были весьма и весьма сложные переговоры, где-то вынуждены были пойти им навстречу, именно потому что вот этой вот объема нефти, что называется, и не хватало для того, чтобы поддерживать какой более-менее приемлемый уровень жизни, а значит не доводить дело до каких-то социальных волнений. Вот такая вот история, достаточно показательная, выборы президента в Мексике. Как всегда, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. И мы, еще раз говорю, поскольку все-таки встали на путь республики, встали на путь демократической республики, это означает, что надо смотреть, как вообще происходит, где, и понимать, что мир очень разнообразен, и с какими трудностями сталкиваются, в том числе демократические республики в других странах, и понимать, что не так все просто добиться того состояния или уровня, как это выглядит там в Европе или в Америке, поскольку это длинная, сложная дорога воспитания в себе республиканца. На эту дорогу мы только-только вступили. Хочу еще раз напомнить, когда мы обсуждали с вами 12 июня, что 12 июня это не только день принятия декларации, но еще и выборы первого президента России, а также первый раз мы выбирали мэра Москвы и Ленинграда. И хочу заметить, что до этого у нас никогда в истории, если не там не вдаваться в своеобразные демократические институты Новгорода Великого, которые были благополучно уничтожены, мы не выбирали своих руководителей. Мы начали это только делать в 91 году. Поэтому нам, как говорится, учиться, учиться, двигаться, двигаться и смотреть, и понимать не только преимущества, но и проблемы. Вот я только что называл проблему, которая, конечно, искажает очень сильно демократические процессы, это преступность, которой Мексике так или иначе придется разбираться. И под занавес я хотел вернуться к одной истории, которая, конечно, не имеет отношения прямую к политике, но тем не менее должна вызывать определенные, так сказать, чувства гордости за человечество. Это то, как развиваются события в космосе, а именно в последнее время специалисты НАСА рапортовали, что они смогли полностью восстановить работоспособность спутника Voyager 1, который в настоящее время уже 47 лет находится в космосе и удалился от Земли на расстояние 24 миллиарда километров. И это даже трудно себе вместить в голову, поскольку мы понимаем, что там диаметр Земли 12 тысяч километров, всего ничего. Вот. Но для того, чтобы понять масштабы и расстояния, как астрофизики пользуются такой величиной, как расстояние, сколько времени это расстояние преодолевает свет. Вот до Луны это свет преодолевает за одну секунду. Расстояние до Солнца таково, что свет пролетает это расстояние за 8 минут. А вот сложности работы с этим спутником заключаются в том, что туда сигнал идет практически почти уже сутки. То есть, если вы посылаете команду, то вы получаете ответ о исполнении команды через 45 часов. Вот это 24 миллиарда километров. И там проблема, сложность таких вот дальних полетов, это сказывается и на автоматах, а вообще это абсолютная проблема для человека, который оказывается в космосе, там жесткое космическое излучение. Здесь нас счастливо закрывает атмосфера, и поэтому это позволяет нам жить. Если мы начинаем там подниматься слишком высоко или двигаться близко к экватору, уже возникают проблемы иногда с ультрафиолетовым излучением, но энергичные частицы еще и магнитным полем в значительной степени отклоняются к полюсам, и это позволяет то, что называется здесь, жить не только человеку, но и электронике. И вот большая проблема, в том числе и технологическая, с которой мы сталкиваемся, это электроника, которая живет в космосе. Вы представляете, что вот этот вот компьютер летит такое количество времени, постоянно подвергается бомбардировкам, и в итоге определенные зоны просто перестали работать. И компьютер стал выдавать какие-то хаотические сигналы, которые не могли быть интерпретированы в терминах правильных информационных данных, то, что наблюдает спутник. И вот программисты провели колоссальную работу, смогли перестроить, вообще говоря, распределение функций между разными зонами компьютера, те, которые остались действовать, смогли в таком варианте восстановить работоспособность компьютера и шаг за шагом привели к тому, что все четыре устройства, которые там присутствуют, передают информацию, правильную информацию на Землю. Очень были истории такие же, мы помним сложности с Voyager 2, который в результате определенной ошибки слегка довернулся в сторону и почти утратил, так сказать, возможность посылки сигнала и приема сигнала, и очень тяжело было, так сказать, у него там была автоматическая система возвращения в предыдущие настройки, если не происходит обмена, это сработало, и связь тоже со спутником была восстановлена. С одной стороны, конечно, это вызывает серьезный восторг, что вот такие вещи люди в состоянии делать, достигать вот таких результатов, но с другой стороны, мы должны и параллельно понимать, и это очень полезно, обсуждать, вообще-то говоря, масштабы космоса. Если мы сегодня говорим о расстоянии 24 миллиарда километров, 47 лет полета, и это порядка 20 световых часов. Но если мы начинаем говорить о там, галактиках, на других галактиках, где мы ожидаем там, планеты и куда мы хотим, когда-то, так, все это были восторги, добраться, то это уже световые годы. Знаете, разница между 21 сутками световыми и световым годом, это уже 365 раз. Если мы туда едем 47 лет, то если мы умножим соответственно, то мы понимаем, что это совершенно запредельные расстояния и запредельные времена. А если мы посмотрим на то, что видят сегодня астрофизики с помощью телескопов, то мы говорим, что горизонт где-то в районе 14 миллиардов световых лет. Это размеры Вселенной. И мы видим тот свет, который был испущен 14 миллиардов лет тому назад, ну, практически во времена, когда происходил большой взрыв и начала разлетаться Вселенная. Поэтому, когда у нас люди говорят о покорении космоса, это, конечно, красивая фраза, но в реальности, конечно, она вызывает некоторую ироническую улыбку. Приблизительно так, что только вот ступнями зайти, сказать, что мы покорили Тихий океан, и то это будет не соответствовать масштабам того, чего мы сегодня наблюдаем. Конечно, человечество по-прежнему кажется очень таким большим вызовом и желание показать свои возможности и, например, провести экспедицию на Марс. Но понятно, что по большому счету никаких серьезных результатов ожидать не приходится. По Марсу ездят марсоходы, туда уже садилось громадное количество спутников, анализы проводятся всего. Там летает вертолет по Марсу, как бы, там атмосфера хоть очень разряженная, но есть, и поэтому маленький вертолетик, там, типа дрона, там, может перемещаться. Вот. И мы видим, что уже автоматы садились на кометы, автоматы улетели, как мы видим, на 47 лет, на 24 миллиарда километров от Земли. Космос просто колоссален. Я думаю, что это просто должно нас еще раз заставить немножечко обернуться вовнутрь, понять, что задачи пилотируемой космонавтики очень невелики, вот, и что идеи, как бы кончится Земля, куда-то переселимся, они совершенно нереальны, и просто трудно себе представить, например, что должно произойти на Земле, чтобы Марс стал интересен для нас, для обитания, а это просто громадный камень с минимальной атмосферой, да, что должно произойти с Землей. Поэтому надо гораздо больше сил и внимания уделять тому, чтобы сохранять нашу планету, наш маленький космический корабль, который вообще представляет из себя песчинку в этом великом мире, который сегодня видит астрофизики. И поэтому где-то надо всем людям, включая, так сказать, и народы, и руководители, умерить свои амбиции, понимая свои масштабы, и не только в рамках, так сказать, какого-нибудь там полуострова, континента или Земли в целом, но понимая масштабы космоса, которые говорят, что да, человечество живет вот на этой маленькой песчинке, которая имеем сегодня возможности здесь существовать, и эти возможности найти в космосе представляется крайне-крайне маловероятно, да, и перебазирование туда, понятно, как бы цель, задача, смысл, и что мы дальше будем с этого иметь. Вот такая вот интересная картина наблюдается, и что еще я хочу сказать и подчеркнуть, мы видим, что если человечество концентрируется на созидательных задачах, то достигаются фантастические результаты. Будь то космос, будь то создание компьютеров. Я могу сказать, что на протяжении одного поколения совокупными усилиями всего мира достигнуто, ну, совершенно, как говорится, вещи, которые трудно себе представить. Я помню, как приходил тогда в математическую 157-ю школу, решая вопрос возможности, там, может быть, туда перейти, и там в этой школе математической стояла машина вычислительная, называлась «Урал», это гигантский объем, там, заполненный лампами, это все мигалось, шумело и гудело, и тогда это воспринималось как, ну, это вообще чудо тех. Еще приходилось считать на машине БЭС, будучи студентом, это перфокарты, потом на ОДРА перфоленты, еще на грущу, машинопромень, где вы втыкали штекеры, набирая команды. Вот это скобочка, это экспонент, это умножить, это х, у, потом отдельно вводили числа, и машина, вот понабранная этими штекерами формулы, вычисляла вам какое-то число. И вот на протяжении буквально небольшого времени человечество совершило фантастический скачок с точки зрения того, что оно может, что оно умеет, и как эти все достижения в том числе могут идти во благо человечества, развивая дальше биологию, медицину, биофизику, способность понимать уже и в значительной степени, да, а в дальнейшем и лечить колоссальное количество болезней. И с другой стороны, как насколько отстает в каком-то смысле архаическое сознание человека, который не успевает идти за этими изменениями, который иногда просто цепляется за те привычные формы жизни, которые мешают этому движению, и которые на самом деле иногда становятся просто опасными для человечества, потому что оно получило в руки такие инструменты масштаба, которые раньше оно просто не имело, не в состоянии было в случае неудачного развития дойти до самоуничтожения. Вот такие темы разнообразные сегодня мы с вами обсудили. Это была программа «На самом деле». Мы занимались поисками истины и, как всегда, старались смело пользоваться собственным умом в рассуждениях. Я вам желаю удачи, успехов, дорогие слушатели и зрители, и до встречи в следующую среду.